Говорит Радио Свобода. В эфире 664-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Станислав Черчесов, Сергей Шавло и Будэвэйн Зенден.
О готовности московского «Спартака» к новому сезону.
Мотогонки на льду.
Страсти и скорости командного первенства России.
Жизнь, медали и грусть олимпийской чемпионки.
Яна Клочкова искренне и сдержанно о сокровенном.
Олимпиада в Сочи дорожает не по дням, а по часам.
Хотя до разгара строительных работ еще очень далеко.
Затраты комментирует Роберт Воскеричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Бокс. В Мексике состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, в котором нигериец Самуэль Питер в концовке шестого раунда победил техническим нокаутом россиянина Олега Маскаева. Возможно, следующим соперником Питера станет украинец Владимир Кличко, который, победив недавно россиянина Султана Ибрагимова, является чемпионом мира по версии IBF и WBO. Если объединительный бой Питер-Кличко состоится, то его победитель будет признан абсолютным чемпионом мира.
Теннис. Мужской турнир в Дубае завершился победой американца Энди Роддика. В финальном матче он выиграл у Фелисиано Лопеса из Испании 6-7, 6-4, 6-2. А победительницей женских соревнований в Бангалоре стала Серена Уильямс. В решающем поединке американка нанесла поражение Пати Шнидер из Швейцарии 7-5, 6-3 и завоевала свой 29-й титул в карьере.
Футбол. В Москве на стадионе «Лужники» прошел матч за Суперкубок России, в котором встретились чемпион страны «Зенит» и обладатель кубка «Локомотив». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу 2-1. На 34-й минуте Андрей Аршавин вывел «Зенит» вперед, Радольфо на 70-й восстановил равновесие, а исход борьбы решил на 82-й минуте точный удар Павла Погребняка. Матч был отмечен тремя удалениями. На 77-й минуте «Локомотив» остался без Дмитрия Торбинского, после чего поле покинули два игрока «Зенита» — Владислав Радимов на 78-й минуте и Ивица Криженец на 90-й.
Матчем за Суперкубок открылся российский футбольный сезон. На наступающей неделе пройдет первый тур чемпионата, в котором встретятся чемпион и вице-чемпион страны «Зенит» и «Спартак». Оба клуба начали год рано, поскольку представляли Россию в весенней стадии Кубка УЕФА.
«Зенит» подходит к началу чемпионата в самом что ни на есть напряженном ритме. 1/8 финала Кубка УЕФА, Суперкубок страны. Питерскому клубу приходится играть по два раза на неделе. У «Спартака» картина иная. Он начал свой сезон еще в январе матчами Кубка Первого канала, но последнюю официальную встречу провел 21 февраля в Москве против «Марселя». Насколько готов вице-чемпион к новому сезону? Этим вопросом тогда задавался наш корреспондент Игорь Швейцер, посетивший матч «Спартака» с «Марселем».
Вспомнить сегодня о той игре полезно не только в связи со «Спартаком», но и в связи с «Зенитом», которому в среду предстоит играть с тем же «Марселем». И, кстати, если питерский клуб сумеет сыграть так же, как московский, то есть победить 2-0, он сможет выйти в четвертьфинал. Итак, слово Игорю Швейцеру и его собеседникам.
Как известно, зимний-весенний период для клубов из России традиционно является наиболее проблемным. По давно сложившейся не слишком доброй традиции, даже если осенью дела в Европе у отдельных представителей страны шли неплохо, начало следующего календарного года не предвещает ничего хорошего. Ведь соперники, ввиду отбора, а также находящихся в разгаре чемпионатов ведущих стран, становятся существенно сильнее, а сами российские команды, наоборот, ослабевают. Сказывается и отсутствие серьезной игровой практики, и происходящий параллельно процесс подготовки к сезону. Однако бывают и исключения. В частности, «Зенит» к середине февраля под руководством голландского тренера смог набрать неплохие кондиции. Как следствие, чемпион страны сумел навязать отнюдь не слабому «Вильярреалу» такую игру, прежде всего в первой домашней встрече, которая во многом в итоге позволила питерцам пройти в следующую стадию розыгрыша Кубка УЕФА. Иное дело «Спартак». Он как раз выглядел более привычно и проиграл в первой встрече «Марселю» по всем статьям. Особенно бросалась в глаза слабая физическая готовность москвичей. Хватило их примерно минут на 30. Закономерное поражение с крупным счетом, казалось, не оставляло красно-белым шансов на успех. Наверное, так думали футболисты Марселя и чуть не поплатились за самоуверенность. Нет, «Спартак» в Лужниках не преобразился, но действовал более уверенно, в то время как гости явно держали в голове счет первого матча и не верили, что соперник сможет отыграть малорадостные марсельские 0-3. Соперник, однако, почти смог это сделать. А почему почти, рассуждает главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов.
На таком уровне пару минут, как говорится, проспал, потом тяжело отквитаться. Мы на результат не сыграли в Марселе, как мы, в принципе, договаривались. До 1-0 был тот рисунок игры, который мы планировали. После 1-0 мы решили отыгрываться, хотя мы не договаривались об этом. Ну и 3-0 уже тяжело отыграть. Убежден, что и в Марселе мы были достаточно готовы. Бывают игры, когда и 0-0 заканчивается, потому что они могут давить, подавать угловые и так далее. Но я убежден, что нас хватало и там. Ну, психологически, видимо, сломались в определенный момент.
А вот мнение Черчесова о том, какие игровые компоненты нуждаются в усилении в первую очередь, чего «Спартаку» в преддверии сезона не хватает.
Команду надо усилять командной игрой. Ни один футболист, какой бы он великий ни был, ни одну команду не усилит, если нету команды самой. Для начала надо опять же выйти на тот командный настрой, что был у нас в том году. Есть определенные причины, наверное, по которым мы пока не вышли. Может, где-то это нам и в Марселе помешало. Уж больно мы долго играли, быстро вышли, не залечив старое, принялись за новое. Оправданий нет, но есть вещи, которые я как тренер не должен пропускать, потому что предъявлять претензии должны, ну, претензии должны быть обоснованы, потому что это делаешь только во вред, если не те претензии предъявляешь, которые должны быть. Но еще раз повторяю, оправданий нет, мы вылетели, к сожалению, хотя могли сыграть удачно.
Таково мнение Станислава Черчесова о результате встречи с Марселем накануне начала чемпионата страны. Разумеется, глазами соперника эти февральские матчи «Спартака» выглядят несколько иначе. В частности, тренирующему Марсель Эрику Герритсу вообще показалось, что первые полчаса матча в Москве походили на товарищескую игру. Однако его подопечный Боудевейн Зенден считает, что в Лужниках все происходило немного иначе.
Безусловно, мы создали несколько хороших моментов для взятия ворот. Мяч попадал в штангу, но россияне играли хорошо, они явно были лучше готовы к игре в таких условиях. Ну и, конечно, если в подсознании живет мысль о счете 3-0 в твою пользу в первом матче, тебе, даже если не хочешь расслабляться, все равно порой будет очень трудно действовать с полной отдачей. Не думаю, что встреча походила на товарищескую, обе стороны играли честно, и это сомнению не подлежит. «Спартак» имел два выгодных момента, которые использовал. Мы свои упустили. Понимаете, в футболе, если ты забиваешь первым, у тебя появляется надежда, увеличивается уверенность в собственных силах. После второго гола, думаю, «Спартак» почувствовал еще большую уверенность и попытался забить третий. И это нормально. Но, в конце концов, даже на поле, к которому мы не приспособлены, мы показали неплохой футбол. Да, счет 2-0 придаст «Спартаку» уверенности в собственных силах, но он не совсем справедлив по отношению к нам, хотя мы не продемонстрировали свои лучшие игры. К тому же мы знаем, что сезон в России еще не начался, и «Спартак» лишь готовится к нему. Так что мы в разных физических кондициях. Поэтому я оцениваю футбол в исполнении соперника как хороший, даже в Марселе, где им удалось создать несколько угроз нашим воротам. Но рад, что мы прошли в следующий раунд Кубка УЕФА.
Спасибо.
Это было мнение голландского полузащитника Марселя Боудевейна Зендена. А вот что считает генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло.
Всегда так складывалось, как на качелях. Могли пропустить, могли... Ну, 2-0 закончилось, поэтому мы рады победе. Рады то, что мы внесли в копилку России очки свои. И думаю, что ребята отдались игре. И, может быть, был шанс выиграть 3-0 и перевести игру в дополнительное время. Я думаю, соперник тоже понимал. Вы видели, что это профессиональная команда. Они понимали, что уже 2-0, и здесь надо мяч задержать. Они время тянули, и моменты были. Но мы, может быть, спешили, и в этой спешке не было где-то таких шансов, которые мы могли. Хотя пару моментов было, которые можно было использовать. Мы видели, что команда «Марсель», она играла и последнюю игру выиграла, играла хорошо. То, что касается нашей команды, мы не играли, да? Мы, в принципе, тренировались, но ребята проявили характер, и я думаю, что выглядела игра совсем по-другому, чем отцы. Просто ответственность, когда выходишь, когда тебе все равно, и выходишь, когда перед тобой стоит задача, то игру постараться выиграть с первых минут. Поэтому где-то стараются все сыграть наверняка, не ошибиться. И вот эта вот ситуация, я думаю, она где-то немножко влияет. А когда уже счет в твою пользу, уже немножко раскрепощает тебя.
Что ж, Сергей Шавло дал свою оценку играм «Спартака» в Европе. Нашел он и повод для оптимизма, хотя и сдержанного.
Я бы сравнил то, что мы играли с «Сельтой». «Сельта» была не «Марсель», да? И если сравнить две игры, которые мы провели сегодня и которые в прошлом году, то они, я думаю, что на порядок выше сегодня были. Да, и мы понимаем, что есть везение, должно быть везение, не должно быть. Это уже другой вопрос. Но команда провела компактно эту игру. Возможно, могли некоторые игроки лучше сыграть, но, в общем-то, мы довольны то, что мы эту игру выиграли, и игроки вышли на определенный новый уровень. Мы понимаем, что то, что было после игры в Марселе, то, что нам писали, что мы не готовы физически, они считают, что мы не готовы физически, мы не готовы были ментально.
Трудно сказать, прав ли Сергей Шавло, списывая неудачу на психологическое состояние футболистов. Но это уже не столь важно. Европейский сезон для «Спартака» завершен. Пришла очередь выступлений на домашней арене. Как же проведет последний этап «Спартак»? Слово вновь Сергею Шавло.
Мы уезжаем в Турцию на сбор, который будет 10 числа. Вот у нас там состоится 3 товарищеских игры. Вот. Я думаю, что еще у нас есть 2-3 недели до начала чемпионата, 2,5 недели. Мы начали готовиться к первой игре «Зенита». Потому что соперник ясен, чемпион России, поэтому легкой игры не будет. Поэтому будем готовиться к этой игре.
Что ж, по российским масштабам начало чемпионата обещает интригу. Для болельщиков. Ну а тем, кто просто интересуется игрой, наверняка будет интересно сравнить в очной встрече 16 марта состояние находящегося в хорошем игровом тонусе «Зенита» и готовившегося в куда более тренировочном режиме «Спартака».
Игорь Швейцер. Воспоминания о матче «Спартак-Марсель» накануне очередного приезда французского клуба в Россию и старта чемпионата страны по футболу.
А чемпионат России по мотогонкам на льду уже завершен, как командный, так и индивидуальный. Об итогах личного первенства наш корреспондент в Саранске Игорь Телин рассказал на прошедшей неделе в дневном выпуске прессинга. Сейчас же речь пойдет про командный чемпионат России.
Градус накала страстей на ледовых аренах стадионов Новосибирска, Саранска и Уфы в этом году был значительно снижен тем обстоятельством, что в командном чемпионате страны не участвовали гонщики мотоклуба из Тольятти, на сегодняшний день одни из сильнейших в России. Дело в том, что команда «Мегалада» в этом сезоне выступала не в высшей лиге, а в первой. Можете спросить, каким образом сильнейшая команда оказалась в первой лиге? Я отвечу, сильнейшей «Мегалада» стала только накануне этого сезона, после того, как за нее стали выступать неоднократные чемпионы России и мира Виталий Хомицевич, его брат Дмитрий, а также братья Ивановы. Все они ранее представляли Каменск-Уральский. К слову, новоиспеченные тольяттинцы стали победителями первой лиги, и можно предположить, что в будущем году, когда они начнут выступать в лиге высшей, иной цели, как первое место, для них не будет. Впрочем, вернемся к командному чемпионату России этого года. После первых двух этапов в Новосибирске лидерство захватили гонщики из Уфы. Результат вполне естественный, если учесть, что первым номером за команду выступает неоднократный чемпион России и мира Николай Красников. На втором месте расположился клуб Мордовии из Саранска, на третьем также представители Башкортостана, клуб Каустик из Стерлитамака. Проигрывая уфимцам по итогам первых двух этапов, гонщики Мордовии предполагали взять реванш за поражение в Новосибирске на своем льду. Третий и четвертый этапы проходили в Саранске. Однако первый день гонок принес им разочарование. Опередить соперников они не смогли. Третий этап чемпионата изобиловал многочисленными падениями, причем в некоторых случаях гонщики получали травмы, из-за которых они не могли продолжать соревнования. Николай Красников объяснил это накалом спортивной борьбы.
Лед мягкий, отлично подготовленный, как всегда раньше. Падения были, думаю, из-за накала борьбы, потому что все приехали сюда за победой, всем хочется занять высокие места, думаю, из-за спортивной борьбы были падения.
По итогам третьего этапа первыми стали уфимцы, на втором месте Каустик, на третьем расположились гонщики Мордовии. В этот день соперники были сильнее, признал лидер саранской команды Максим Захаров.
Высшая лига командная, она никогда не бывает легкой. То есть здесь в каждой команде есть 1-2 спортсмена, которые едут на чемпионат мира. И так же, как в Уфе, так же, как в Стерлитамаке, То есть очень достойные соперники, и все боролись на выигрыш, так же, как и мы.
Командные соревнования по мотогонкам на льду проходят так. В каждом заезде принимают участие 4 спортсмена, по 2 от каждого мотоклуба. За победу начисляется 3 очка, за второе место 2, за третье 1. Гонщик, финиширующий последним, очков не получает. В ходе гонок все команды-участницы встречаются между собой. По итогам соревнований очки суммируются, и тот клуб, чьи гонщики набрали больше всего очков, становится победителем этапа. В случае равенства очков назначается дополнительный заезд, в котором участвуют по одному гонщику от команды лидера. Многие болельщики в Саранске обратили внимание на несогласованность действий именно командных гонщиков Мордовии. Создавалось впечатление, что Максим Захаров и его коллега Юнир Базеев соревнуются не столько с соперниками, сколько выясняют отношения между собой. Это и дало повод для вопроса Максиму Захарову о конфликте в команде.
Никаких конфликтов нет, просто она езда такая получалась, что я заехал чуть побыстрее его и как бы открыл пораньше газ, а Юнир этого не сделал, и так получилось, я как в ловушку попал и зацепился за него. Это была моя ошибка.
После третьего этапа Каустик вплотную приблизился к Мордовии, а уфимский клуб еще больше оторвался от своих преследователей. Впрочем, Николай Красников не скрывал, что главная борьба развернется во второй день соревнований, на четвертом этапе.
Первый день обычно такой, что все пристреливаются, смотрят друг на друга.
Второй день соревнований начался уже без всяких пристрелок. Казалось бы, снова захватили лидерство гонщики из Башкортостана. Но уже в личной встрече Уфа проигрывает Саранску, затем ничья в микроматче Мордовия-Каустик. После этого гонщики из Саранска уверенно побеждают всех других соперников. Уфимская же команда иногда теряет очки. Не адаптировались к смене погоды, пояснил Николай Красников.
Сегодня гонка была очень сильная. Из-за мороза немножечко выбился лед, то есть бороться было чуть тяжелее.
Перед последней серией заездов у трех лидеров было по 21 очку. Каждый имел шансы на победу на четвертом этапе. Но Мордовии в последнем заезде противостояла Сибирь, с которой она легко справилась, а обе башкирские команды встречались между собой. Победили уфимцы и таким образом догнали команду из Саранска. Для определения победителя этапа пришлось проводить дополнительный заезд, в котором на лед вышли лидер российского спидвея Николай Красников и второй номер Мордовии Юнир Базеев. Тренер саранского мотоклуба, многократный чемпион мира Кирилл Драгалин так объяснил свой выбор.
Особенно сомнений не было, кого ставить в перезаезд. Во-первых, у Юнира сегодня пошла гонка, это было видно. Но, во-вторых, перезаезды часто бывают рискованные, потому что это едут все гонщики на максимум. И, скажем, гонщик, который участвует на чемпионате мира, здесь тоже нельзя его ставить. Его надо как-то немножко приберечь, потому что можно было упасть и на этом перечеркнуть как бы следующий этап.
Максим Захаров – участник чемпионата мира, поэтому его надо поберечь. Мнение тренера Кирилла Драгалина. Итак, дополнительный заезд Уфа, Саранск, Николай Красников, Юнир Базеев. Со старта саранский гонщик вырывается вперед и лидирует на протяжении двух кругов. Однако на первом повороте третьего круга Красников обходит Базеева и вырывается вперед. Но только до следующего поворота на вираже его мотоцикл резко виляет в сторону, чемпион мира тратит доли секунды на то, чтобы удержаться в седле, и этого хватило Базееву для того, чтобы обойти своего титулованного соперника и финишировать первым. Комментарий хода последнего заезда четвертого этапа командного чемпионата страны из уст многократного чемпиона России и мира Кирилла Драгалина.
Ситуация очень простая, что когда Красников проехал, он тоже не совсем чистым приемом проехал. А Юнира, это у него есть такой прием, он влетает, потом выжимает соперника, ну как бы не оставляет ему места, и приходится от него как бы отъезжать в сторону, в такой карман. Вот. И когда он его обогнал, он сам же совершил тут же ошибку. Он зашел очень остро в следующий поворот. А Юнир этого ожидал, то есть мы с ним проговаривали перед заездом с Красником, что такая ситуация возможна. И он тут же отыгрался, то есть Красников зашел неправильно, его сорвало, и Юнир этим воспользовался.
А вот что говорит Юнир Базеев, опередивший в личной встрече чемпиона мира.
Я сам же, наверное, не осознал толком, что случилось, в принципе. Но все произошло довольно-таки хорошо. Удача, она играет свою роль, очень огромную роль. как бы без нее никуда.
Николай Красников, судя по всему, из-за поражения в дополнительном заезде не расстроился. Настолько он был уверен в окончательной победе в чемпионате своего клуба.
Выиграть не получилось, но мы остались на втором месте. Первые три этапа мы выиграли. Думаю, в Уфе мы составим конкуренцию команде, которая сегодня была в прекрасной форме.
Заключительные этапы, пятый и шестой, командного чемпионата России по мотогонкам на льду проходили в Уфе. И только какая-то неожиданность могла помешать хозяевам льда стать чемпионами страны. Собственно, у соперников шансов даже не было. С таким настроением и отправились в столицу Башкортостана мотогонщики Мордовии. Вот что говорит Юнир Базеев.
Знали, что мы будем вторыми. Там у уфимцев было не догнать, у них был большой отрыв от нас. И как бы третьими нам не быть в любом случае, потому что у нас большой отрыв был от третьего места. Как бы ехали просто догонять чемпионат России.
Гонщики Уфы были объективно сильнее всех своих соперников. Тем не менее, по словам Максима Захарова, перед самым стартом была сделана попытка психологического давления на их основных конкурентов из Мордовии.
Началось все сразу с техосмотра, то есть начали приставать к нашим мотоциклам, что они там не проходят техкомиссию. Ну, в итоге все нормально. Мы достойно провели, я считаю, что первый день проехали, то есть отстали всего лишь на одно очко. Ну, в общем, был шанс.
Однако последний, шестой этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду расставил все по своим местам. Здесь все решилось в первых двух заездах. В них Мордовии необходимо было брать максимум очков, при этом уповая на осечки уфимцев. Хозяева трека осечек не допустили, хотя, как говорит Юнир Базеев, без интриг не обошлось.
Получилась такая контактная борьба у нас. Дмитрий Буланкин упал, и посчитали, что я стал виновником остановки заезда. Меня сняли. Было на самом деле немножко по-другому все. Но как бы уфимский стадион, уфимский судья, как бы вот так все и обошлось.
В итоге у Мордовии на шестом этапе третье место. Впереди две команды Башкортостана, Уфы и Стерлитамака. По итогам же всего чемпионата на первом месте Уфа, на втором Мордовия, на третьем Каустик. Нельзя не отметить выступление команды Благовещенска, которая в итоге заняла пятое место. Ну, чем примечателен этот результат? Да тем, что за Амур выступал только один гонщик, Павел Чайка. Он в одиночку смог опередить выступавшие полными составами команды Подмосковья и Каменско-Уральского. На следующий год к спору сильнейших клубов страны подключится «Мега-Лада» из Тольятти, ведомая чемпионом страны этого года в личном зачете Виталием Хамицевичем. Так что можно ожидать еще большего накала борьбы в командном чемпионате России.
Таковы итоги командного чемпионата России по ледовому спидвею. А сейчас проходят решающие этапы чемпионата мира, в котором россияне, как обычно, считаются главными фаворитами. По завершении этих состязаний наш корреспондент в Саранске Игорь Телин непременно расскажет о них столь же подробно. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве в воскресенье вечером произошел взрыв у уличного кафе. Погибших нет, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Одна женщина легко ранена осколками стекла. По заключению экспертов, перед входом в кафе был взорван армейский взрывпакет. В Сунжерском районе Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий. Неизвестные открыли огонь по КАМАЗу с солдатами, когда машина выезжала из расположения воинской части в станице Троицкая. Стрелявшие скрылись. В Таджикистане разбился вертолет Ми-8 с иностранными альпинистами. Погиб командир экипажа, гражданин Таджикистана. Пятеро получили травмы. Всего на борту было 15 человек. В Тбилиси активисты радикальной оппозиции начали бессрочную голодовку перед зданием парламента, требуя пересмотра официальных результатов президентских выборов. В центре Тбилиси несколько тысяч человек провели оппозиционный митинг, добиваясь создания условий для демократичного проведения парламентских выборов. В Петербурге уже неделю продолжаются акции солидарности с арестованным лидером местного отделения партии «Яблоко» Максимом Резником. Правозащитники и соратники Резника считают его дело сфабрикованным. Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в причастности к убийству прокурора области Евгения Григорьева. Имена арестованных не разглашаются. На парламентских выборах в Испании, согласно данным экзит-полов, победу одержала правящая Социалистическая рабочая партия. В Афганистане тысячи студентов протестовали против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мухаммеда. Демонстранты перекрыли шоссе в районе Джалалабада. В Пакистане оппозиционные партии заявили, что достигли соглашения о формировании правительственной коалиции. Президент Сербии Борис Тадич, как ожидается, уже в понедельник объявит о досрочных выборах в парламент в связи с расколом в правительстве страны по вопросу о Косове. Тегеран заявил о готовности возобновить переговоры с Евросоюзом по своей ядерной программе. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В эти праздничные дни, когда все мы поздравляем наших близких женщин, всех слушательниц «Радио Свобода» и всех женщин, которые дороги нашим слушателям, и, естественно, всех представительниц прекрасного пола, имеющих отношение к спорту, послушайте соображения историка и социолога Юрия Теппера, рассказывающего о великой спортсменке Яне Клочковой.
Несравненная Яна, суперзвезда украинского спорта. В августе 2004 года Леонид Кучма присвоил 4-кратной олимпийской чемпионке по плаванию Яне Клочковой звание Героя Украины. Вопросы в интервью стандартные, незатейливые, о претензиях на медали в Пекине, о подружках и бойфрендах, об идеальном мужчине, о семейном житье-бытие. Здесь же фотографии олимпийской героини в элегантной шубке за рулем авто. Фотографии Яны редко попадают в таблоиды. Не тот типаж. Доброе, спокойное лицо не гламурно. Негламурные ответы. Влияют ли длительные разъезды на отношениях с семьей? Я много лет живу в аэропортах и отелях. За это время не просто забыла слово «скучать», а даже смирилась с постоянным одиночеством, чего я точно не приобрела – навыков общения. Возможно, поэтому выросла не такой, как все, совсем незащищенной и наивной. Иногда совершаю поступки, присущие лишь маленьким детям, и впервые наступаю на грабли, с которыми девушки обычно знакомятся лет 16. Только сейчас, покупая братику красивые книги со сказками, осознаю, как много упустила. До семейной жизни мало что вспоминается. Спортивный класс, регулярные сборы. Однажды ты обмолвилась, что в твоей жизни было всего 3 романа. Наконец-то, вот она, изюминка интервью. Их было всего 2. Яна спокойно вспоминает, как ушла, растаяла первая любовь. Со второй тоже непросто. Начинаю понимать, что чем реже мы встречаемся, тем меньше жду встречи. Наверное, женщина должна быть немножечко стервой, хотя бы в отношениях с мужчинами. Подруги поддерживали тебя в тяжелую минуту? К сожалению, их мало. Из-за того, что меня часто обманывали, я начала подозрительно относиться к людям. Когда на душе тяжело, держу в себе все, плачу в одиночестве, а не ищу поддержки окружающих. Так же вела себя в детстве. О переживаниях Яны Клочковой не знал ни один человек. Я же грезила о беззаботной жизни, о прекрасном принце и о поездке в Диснейленд. Пока осуществила только 3-е. Согласитесь, грустно. Уныние значится в числе смертных грехов. Но Клочкова не из унылых. Я все равно ни капельки не жалею, что когда-то пришла в бассейн. Знаю, что родилась под счастливой звездой, и мои медали лучше этому подтверждения. Из 5000 ребят, регулярно посещавших секцию по плаванию в одно время со мной, в большом спорте осталась только я. Что за хеллоу? Без скандала, без игривой загадки, гневной обиды, без жадной мечты, без гордости знакомства с сильным мира сего, без громких претензий. Хотя бы скандальчик. Рассказала бы о злополучной простуде, которую недавно заработала в родном Харьковском бассейне, там который год вместо стекол окна закрыты фанерой. Словом, не раскрутила журналистка глянцевого хеллоу 4-кратную олимпийскую чемпионку. Появление спокойного, целованного мудростью лица неуместно в череде стыдливо наивных и призывных сексуальных портретов гламура. Борис Пастернак писал о том, что предел поэтического дара – впасть в неслыханную простоту. А слов Яны Клочковой замирало сердце. Еще захотелось, чтобы нашелся настоящий умный писатель для книги о секретах тренировки в спортивном плавании «Сотни тысяч миль одиночества».
Вроде бы отнюдь не праздничным выглядит рассказ мастера спорта Юрия Теппера о выдающейся спортсменке Яне Клочковой. Однако важно, что в очередной раз развеивается миф о беззаботно счастливой жизни чемпионок. И в очередной же раз мы понимаем, как нелегко достается слава хорошим людям, сколь многим приходится жертвовать, чтобы подниматься на вершину олимпийского пьедестала, становясь героем своей страны.
Настал черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», и сегодня вновь возвращаемся к олимпийской теме «Сочи-2014». На минувшей неделе в Госдуме России в режиме парламентских слушаний прошло обсуждение подготовки к Олимпиаде, и обнаружились достаточно серьезные несоответствия. Не то, что дебет с кредитом не сошелся, а совершенно какие-то жуткие вещи. И несмотря на то, что до Олимпиады еще целых 6 лет, казалось бы, времени достаточно, тем не менее ситуация довольно тревожная с этим вопросом. Я обращаюсь к эксперту прессинга Роберту Воскричану. Так ведь, профессор?
Да, спасибо, Дмитрий. Действительно, нельзя сказать, что тревожно, но, по крайней мере, есть моменты, которые, я бы так выразился, настораживают. Но вернемся к обсуждению в Госдуме. Это первый случай серьезного такого детального обсуждения на высоком уровне государственной власти. Уже до этого были какие-то экспертные оценки, выступала, естественно, пресса, выступали зеленые по поводу уничтожения природных заповедников и так далее, и так далее. А вот, скажем, некое такое комплексное обсуждение с очень серьезной экономической компонентой произошло впервые. И надо сказать, что перед депутатами, а, соответственно, перед всеми теми, это был не закрытый режим слушаний, соответственно, и пресса узнала, а через прессу узнали и все мы, эксперты. И в итоге получилось, что достаточно, вы правильно заметили, кстати сказать, дебет с кредитом не сходится, я бы даже сказал категорически, радикально не сходится дебет с кредитом. Ну ладно, оставим пока эту лирику и такие вот эмоциональные, пафосные выражения, обратимся к тем цифрам, которые теперь уже стали официальными. То есть это уже не экспертные оценки, это не где-то кто-то сказал и кто-то подсчитал, а это то, что говорили облеченные властью государственные люди, конкретно это господин Вайнштог, экс-президент компании «Транснефть», ныне президент Олимпийской госкорпорации, так называемый «Олимпстрой», и Игорь Левитин, министр транспорта. Вот два были главных действующих лица на этих слушаниях. И что выяснилось? Мы говорили неоднократно, что бюджет Олимпиады примерно 12 миллиардов долларов. Обратно перейдем в рубли, ибо, ну, так было бы, наверное, все-таки более правильно, когда говоришь об обсуждениях в Думе, где все речь шла о рублях. Итого 314 миллиардов рублей. Вот та цифра, о которой шла речь в самом начале, еще примерно месяца за 3-4 до гватемальского вот этого вот триумфа, когда все это только начиналось. И что выясняется в Думе? В Думе выясняется, что 305 миллиардов из 314 надо потратить на транспортное строительство. Вывод какой?
Корректируется в большую сторону бюджет.
Естественно, потому что если 314 миллиардов – это и транспортные развязки, и инфраструктура, и объекты, и олимпийская деревня, и укрепление полотна, и противоселевые, противооползни, там же достаточно серьезный рельеф прибрежный, аэропорт, ну все, это укладывалось, всевозможные пиар-мероприятия, реконструкция сочинского телевидения, там телевизионная база, и все, уже я не буду перечислять, понятно, да, весь комплекс. Тянул на 314, а теперь только транспортные развязки, то есть аэропорт, железная дорога и объездная дорога вокруг Сочи и некоторые другие мосты, тоннели там и так далее. 305 миллиардов рублей. Но это еще не все чудеса. Олимпстрой, возглавляемый господином Вайнштоком, по мысли правительственных людей, которые рассказывали о ситуации, должен взять на себя из этой суммы в 305 миллиардов, которые пойдут только на транспортные развязки и прочие вещи, должен взять на себя 109 миллиардов рублей. А также Минтранс подкинет 180 миллиардов и 15 миллиардов подкинет Краснодарский край, регион. Таким образом, они 305 транспортные закрывают. На самом деле открываются вопросы. Например, Олимпстрой госкорпорации. 155 миллиардов, я подчеркиваю, 155 миллиардов это государство вложило в качестве уставного капитала в Олимпстрой. Из них мы узнаем, что 109 миллиардов придется добавить от Олимпстроя на то, чтобы дороги были нормальные. Естественно, еще одно удвоение бюджета. Теперь о списке того, что надо сделать. Он, конечно же, впечатляет. 46 транспортных объектов. То есть это фактически получается, что за счет того, что принято было политическое решение проводить Олимпиаду, Сочи фактически получит новую инфраструктуру. Новые дороги, новые мосты, новую объездную дорогу, новый аэропорт, новый авиавокзал, новую дорогу, которая идет вдоль, железную дорогу, которая идет вдоль Черноморского побережья, новую электростанцию, новые линии ЛЭП. То есть вся инфраструктура, не только транспортная, в широком смысле. И это прекрасно. Но цена вопроса. Цена вопроса такова, что вся страна тратит в год на транспортное строительство, включая вот эти вот дороги, мосты, по федеральным целевым программам, ровно практически эта сумма, около 300 миллиардов рублей.
А тут получается один-единственный регион.
Один-единственный регион за 6 лет проглотит это дело. Вывод какой? Не надо быть экономистом. Либо надо наращивать доходы бюджета и целенаправленно отправлять их в так называемые федеральные целевые программы по транспортному строительству, с тем, чтобы не снизить объема финансирования за Байкалье, за Уралье. Дорога – это жизнь, понятное дело. Либо просто собрать с этих регионов и сказать, временно там 3-4 года вам придется, ребята, по грунтовкам ездить. А пока мы здесь построим. Я считаю, что это довольно серьезная коллизия и противоречие. Как оно будет разрешено, мы пока не ведаем.
Роберт, скажите, а какие-то средства уже осваиваются бюджетные?
Ну, в каком-то смысле, да, какие-то подготовительные, изыскательские, геолого-разведочные работы. Там вот грунты мы узнали недавно, что проседают.
Ну, там что-то Дерипаска строит, какой-то жилой массив, ну, Потанин реконструирует.
Ну, если подвесную дорогу для горнолыжников, ну, там какие-то такие объекты, да, делают. Где-то гостиницу сдали, вот «Газпром» какой-то горнолыжный центр. Что-то делается, но это буквально капля в море, это только начало всего. Причем самое интересное, практически, вот мы только что сказали, что в самом начале находится процесс реализации. Можно сказать, что еще по большому счету еще не приступали ни к проектированию, ни к строительству. Но качество работы тех, кто должен был отвечать за проектирование, то есть в широком смысле слова, не проектирование здания, а за весь проект, глобальный проект Олимпиада Сочи-2014. Единственное, что приходит на ум, это бессмертный Иван Андреевич Крылов. А слона-то мы и не приметили. Как высказался господин Вайнштейн, оказывается, когда готовилась заявочная книга и вот верстался предварительный бюджет, туда не заложили расходы на выкуп земли, который составляет еще 82 миллиарда рублей, которых просто нет. То есть из 155 миллиардов рублей, которые государство вложило в Олимпстрой, 109 уже уйдут на добавку к транспортному строительству, 82 еще надо найти для того, чтобы отдать людям, тем, которые сидят сейчас на чемоданах и не знают, что их ждет завтра.
А процесс выселения уже идет.
То есть это вопрос к министерству, как оно называется, там, экономического развития и так далее, которые готовили обоснование. Сейчас его руководитель вроде уже Сбербанк возглавил, ну, не знаю, бог в помощь, как говорится. Но вообще так дела не делаются в экономической среде, так не работает. Как можно планировать что-либо, зная, что там есть земля, и на этой земле живут люди, и какие-то объекты построены, и не заложить это даже в предварительное. Они бы не посчитали бы 82 миллиарда, пускай посчитали бы 70-60 миллиардов, 40. Ну, по крайней мере, было понятно, что они ошиблись в расчетах. Такое бывает у экономистов, к сожалению. Но они просто, видимо, не поняли, что надо выкупать землю. Это мне вообще в голове это не укладывается. Я даже не могу никак это комментировать. И, наконец, еще один момент, который вызвал у меня немало вопросов. Вернее, не у меня, он меня просто удивил, а вопросы появились у депутатов, ну, на которые, в общем-то, ответ дал предварительный, на мой взгляд, не вполне объясняющий суть вопроса. Речь сейчас о количестве людей, рабочей силы, которые необходимо задействовать на строительство объектов. Потому что, ну, если мы видим, что надо построить новую транспортную сеть города, новую инфраструктурно-энергетическую сеть города, новую, там, ну, все новое.
Надо, значит, привлечь массу людей и платить им зарплату, естественно. 180
тысяч, уже не масса, уже вот Вайнштейн сказал, 180 тысяч человек нам надо. Население Сочи примерно в два раза больше. Где-то 350, может, 400. Ну, учитывая, что есть очень много людей, которые полулегально живут, там без так называемой регистрации, прописки, из других регионов.
Ну, есть Большой Сочи, есть Абхазия рядом,
да,
наконец.
Да, там, ну, плюс-минус. Да, но реально, которые зарегистрированы, которые платят налоги, это официальное население, которое списочное, да? Люди голосуют из списка избирателей, из этой базы данных. Около 350 тысяч человек проживает в этом городе. 180 тысяч молодых, в основном мужчин, приедет непонятно из каких стран, из каких регионов. Ну, Вайнштейн говорит, что мы построим, у нас есть опыт, когда мы строили трубопроводы в Транснефти, нефтепроводы, вернее. У нас есть опыт, мы привлекали иностранную рабочую силу, строили городки, городки охранялись, там была своя поликлиника. Смысл в том, что они далеко не уедут, будут работать и тихо сидеть, и не будет. При всем уважении, тут нет никакого даже
налета.
Да, это
проблема демографическая будет.
И, ну, как это культурология, какая угодно проблема. Ну, говорит, ничего, мы поставим вагончики.
Схема ясна. Приедут гастарбайтеры, которые будут получать в итоге мизерную зарплату.
Я не могу сказать, что мизерную. Они, как раз-таки, нормальную зарплату будут получать, потому что там хорошее финансирование. И при всех, так сказать, зажимах и недоплатах они будут получать очень приличные деньги. Я говорю о последствиях для горожан. По любым меркам это очень проблемное мероприятие. Принять в населенном пункте с населением 350 тысяч человек еще 180 тысяч человек. Я не знаю, чем это может закончиться и как это можно реально. Только, я думаю, вахтовым методом, чтобы люди могли, живя, скажем, где-то за пределами Сочи, вероятнее всего в Абхазии. И мне кажется, что последние политические события, которые мы не будем говорить по поводу санкций против Абхазии и так далее, отмены, напрямую связаны с этим, потому что другого выхода нет.
Судя по всему, да.
Где размещать 180 тысяч человек? Только вот за кордоном, там, за Псову. Я других вариантов, по крайней мере, не вижу.
В рубрике «Экономика большого спорта» мы говорим о ходе подготовки к Сочинской Олимпиаде. Так вот, был бюджет первоначально 314 миллиардов рублей, Роберт. А сколько сейчас получается?
Ну, умножайте на 2, пока они еще не утвердили. Пока еще 314 миллиардов рублей.
Так, а в наличии, разумеется, меньше суммы. Где взять остальные деньги?
Вопрос открыт. Скорее всего, будут либо если не будет денег в бюджете, и цена на нефть не позволит еще где-то найти деньги, либо будут перебраться из других статей бюджета. Скорее всего, задействуют стабилизационный фонд, всевозможные излишки, кислородные подушки. Есть где, закрома Родины велики. Я думаю, найдут. Но эта Олимпиада, конечно, как выражается один известный телевизионный мэтр, дорогого стоит. Это уж точно.
Ну, тема крайне важна, поэтому наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан, обязательно вернется к подготовке к Сочинской Олимпиаде в следующем прессинге.
В телеобозрении Аркадия Ратнера затрагивается, так сказать, воспитательный момент, имеющий прямое отношение к работе режиссеров и операторов во время прямых трансляций.
Да чего же отвратительно бывают иногда спортивные трансляции? Вспомните недельной давности хоккейный матч «Спартак-ЦСКА». Хорошая игра, впервые за много лет забитый до отказа дворец спорта «Сокольники», на одной трибуне за воротами армейские болельщики, на противоположной – спартаковские. Но события на льду интересуют далеко не всех. Фанаты стремятся перещеголять друг друга. То с верхних рядов сбрасывают вниз кого-то из зрителей, то сжигают флаг ЦСКА, то демонстративно выламывают сиденье и, подняв его над головой, демонстрируют публике, то на лед падает фаер, и матч прекращается на 15 минут. Но главное, конечно, спонтанные и жестокие драки. Причем ударные группы с одной трибуны на другую бегут буквально по головам зрителей, сидящих на трибунах, расположенных вдоль площадки, а затем таким же образом возвращаются назад. Администрации, милиция, ОМОН большой активности не проявляют. Зато картины эти приводят в экстаз телевизионного режиссера. Все, о чем я сказал, немедленно появляется на экране и любовно смакуется операторами. А ближе к концу человек 30 на армейской трибуне демонстрирует мужской стриптиз. Раздевшись и обнявшись, исполняют они танец маленьких лебедей. Вот здесь оператор все свое мастерство, все вдохновение вкладывает в панораму по танцующим. Запоминающийся кадр. По-моему, учредители вправе номинировать его создателя на премию ТЭФИ как лучшего оператора года. Теперь на некоторое время оставим эту тему, к ней мы еще вернемся. А пока напомню слушателям прессинга и не в первый раз, что еще с 1992 года существует официальный, объединенный во внушительный том «Инструкции УЕФА по проведению матчей Лиги чемпионов». В них предусмотрено все – и время приезда на игру каждой из команд, и обязательное интервью тренеров после матча, и микроинтервью в перерыве, и выход футболистов к автобусу только через микс-зону, где отвергать вопросы журналистов считается неприличным. И, конечно, описаны все детали организации теле- и радиотрансляции. Словом, десятки страниц, учитывающих любую мелочь, вплоть, простите за пикантную подробность, до обязательного обеспечения минимального расстояния от комментаторских кабин до туалетных комнат. Я 10 лет отвечал за передачу всех матчей лиги, проходивших в Лужниках, а потому все эти требования помню наизусть. Неоднократно прежним руководителем РФС предлагал создать нечто подобное и для игр российского чемпионата, но понимания не встречал. Наконец, в этом сезоне газеты сообщили, что аналогичный документ подготовлен. На 25 страницах подробно описывается все, от процедуры выхода команд на поле до установки рекламных щитов на стадионе. Вряд ли рекомендации УЕФА в этот документ вошли полностью, но столь важный пункт, обязательный проход футболистов через микс-зону и общение с журналистами существует. Ведь сейчас
Презирающие все и вся российские звезды, как вы наверняка знаете, убегают через запасной выход, от вопросов корреспондентов отмахиваются, демонстративно жуя яблоко или разговаривая по мобильному телефону. Так что определенной европеизации футбола в стране старания работников Российского футбольного союза обязательно будут способствовать. А теперь возвращаюсь к тому, с чего начал. Почему бы и телевизионному начальству не создать свод правил, некоторые творческие порывы операторов ограничивающие? Не представляю, что интеллигентные, с отменным вкусом спортивные продюсеры Николай Малышев, Василий Кикнадзе и особенно Анна Дмитриева могут спокойно взирать на неприличные зрелища, предлагаемые зрителям их подчиненными. И почему бы вслед за новаторами из РФС им тоже не создать документ, запрещающий операторам и режиссеру включать безобразные кадры, порочащие и российское телевидение, и российский спорт?
Пожалуй, можно согласиться с Аркадием Ратнером в том, что и до введения запретов элементарное чувство вкуса могло бы помочь режиссерам и операторам в формировании телекартинки. Однако не получится ли тогда, после запретов, что творящееся на трибунах безобразие останется тайной для общественности? Программу же «Прессинг» завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Бокс. В Мексике состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, в котором нигериец Самуэль Питер в концовке шестого раунда победил техническим нокаутом россиянина Олега Маскаева. Возможно, следующим соперником Питера станет украинец Владимир Кличко, который, победив недавно россиянина Султана Ибрагимова, является чемпионом мира по версии IBF и WBO. Если объединительный бой Питер-Кличко состоится, то его победитель будет признан абсолютным чемпионом мира.
Теннис. Мужской турнир в Дубае завершился победой американца Энди Роддика. В финальном матче он выиграл у Фелисиано Лопеса из Испании 6-7, 6-4, 6-2. А победительницей женских соревнований в Бангалоре стала Серена Уильямс. В решающем поединке американка нанесла поражение Пати Шнидер из Швейцарии 7-5, 6-3 и завоевала свой 29-й титул в карьере.
Футбол. В Москве на стадионе «Лужники» прошел матч за Суперкубок России, в котором встретились чемпион страны «Зенит» и обладатель кубка «Локомотив». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу 2-1. На 34-й минуте Андрей Аршавин вывел «Зенит» вперед, Радольфо на 70-й восстановил равновесие, а исход борьбы решил на 82-й минуте точный удар Павла Погребняка.
Коньки. В Нагано в Японии завершился чемпионат мира на отдельных дистанциях. В субботу и воскресенье были разыграны по 4 комплекта наград. У мужчин на километровой дистанции первенствовал американец Шани Дэвис, Евгений Лыленков, россиянин, стал вторым, бронзовую награду завоевал Дэнни Моррисон из Канады. А вот на дистанции 1500 метров Дэнни Моррисон уже стал лучшим. Он опередил Свена Крамера, голландца, и Шани Дэвиса. На дистанции 10 тысяч метров Свен Крамер завоевал золотую награду. Второй показатель у итальянца Энрико Фабриса, а третий у еще одного представителя Голландии Боба де Йонга. В командной гонке преследования голландцам не было равных. Второе место заняли итальянцы, третье – спортсмены Германии.
У женщин на 500-метровке лучшей стала немка Женни Вольф, опередившая китаянку Ван Бэйсин и голландку Аннет Герритсон. Другая представительница Германии Анни Фризингер победила на дистанции 1000 метров. Второй здесь была канадка Кристина Гроувс, а третий опять Аннет Герритсон из Голландии. На дистанции 5000 метров первенствовала Мартина Сабликова из Чехии. Второе и третье места заняли канадки Клара Хьюз и Кристина Гроувс. И, наконец, команда гонка преследования завершилась победой сборной Голландии, второй призер команда Канады, третий сборная Германии. Таким образом, голландские конькобежцы завоевали 4 золотые медали, немецкие и канадские по 3, представители США и Чехии по 1.
Биатлон. В Ханты-Мансийске завершился 8-й предпоследний этап Кубка мира. В субботу прошли гонки преследования, в которых спортсмены стартовали в порядке мест, занятых им в спринте. Биатлонисты прошли дистанцию в 12,5 километров, биатлонистки в 10 километров. В обоих случаях с 4 огневыми рубежами. Мужчин победил норвежец Эмиль Хегли Свенсен. Вторым стал поляк Томаш Сикора, третьим россиянин Андрей Маковеев. У женщин лучше была немка Катрин Хитцер. Ее соотечественница Андреа Хенкель заняла третье место, а между ними финишировала француженка Сандрин Баи.
В воскресенье состоялись гонки с общего старта, также с 4 огневыми рубежами на 15 километров у мужчин и на 12,5 у женщин. В женской гонке вновь 2 призовых места заняли немки, причем Катрин Хитцер одержала 2-ю победу подряд. Магдалена Нойнер была 2-й, а россиянка Светлана Слепцова замкнула 3-ку призеров. Нойнер стала обладательницей малого кубка мира в этой дисциплине.
У мужчин норвежец Оли Эйнер Бьёрндален, заняв 6-е место, обеспечил себе большой кубок мира в общем зачете и малый в данной дисциплине. 3-ку же призеров по итогам масс-старта составили Томаш Сикора, немец Даниэль Граф и чех Михал Шлезингер. Причем 2-е и 3-е места определил только фотофиниш. Биатлонный сезон завершится на следующей неделе. Заключительный этап Кубка мира пройдет в Норвегии, в Холменколлене.
Горные лыжи. Очередные старты этапов Кубка мира женщины провели в Швейцарии, в Кран-Монтане. В субботу в скоростном спуске победила Линдси Вон Килдоу из США. Рената Гёчель из Австрии стала 2-й, Надя Фанкини из Италии – 3-й. А в воскресенье по итогам суперкомбинации 3-ку лучших составили шведка Аня Персон, немка Мария Риш и Вон Килдоу.
А мужчины состязались в Словении на трассе в Кранськогорье. В субботу в гигантском слаломе первенствовал американец Тед Лигити, опередивший итальянцев Манфреда Мёльга и Массимилиано Блардоне. В воскресенье в специальном слаломе победил Мёльг, а за ним в 3-ку призеров вошли хорват Ивица Костелич и австриец Марсель Хиршер.
Лыжные гонки. В Осло на Холменколлинских играх прошли гонки на длинные дистанции свободным стилем. Лыжницы соревновались на дистанции в 30 километров, лыжники в 50. Призерами стали у женщин Валентина Шевченко из Украины, Шарлотта Калла из Швеции и Клаудия Нюстадт-Кюнцель из Германии. У мужчин победил швед Андерс Сёдергрен, 2-м стал чех Лукаш Бауэр, 3-м Ремо Фишер из Швейцарии.
Вы слушали 664-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.